Приветствую, братья и сестры, друзья, гости. Мы рады вас видеть в этом зале. На самом деле, действительно, я должен выдержать дистанцию, восходя на этот престол благодати, как было сказано до меня. Часть моей жизни в прошлом была связана с авиацией. В авиации есть такое понятие «спутный след». Это сильная турбулентность, которая образуется сзади самолета, который заходит на посадку. И чем мощнее самолет, чем больше вес, тем опаснее идти за этим самолетом на посадку. Должна быть определенная дистанция. Буквально несколько минут назад или минут 20 назад меня спросили: «Володя, как ты себя чувствуешь? Каково это выйти за кафедру, с которой проповедуют Ригузов Виктор Семенович и Джон Пайпер?» И мне сразу пришла эта аналогия. Я чувствую себя бумажным самолетиком, который попал в спутный след от Ан-225 весом в 650 тонн. Братья, молитесь за меня, потому что мои ноги трясутся, у меня бьется сердце, и это просто оглушительно. Я путаюсь в мыслях, молитесь, чтобы я проповедовал ясно и четко. Итак, тема моей проповеди – «Изумительная личность Христа». Хотел начать с вопроса, какой настоящий служитель не хотел бы подражать апостолу Павлу? В последних стихах книги «Деяния апостолов» говорится о том, чему Павел фактически посвятил всю свою жизнь. Этому он посвятил свою жизнь в начале служения, после обращения. Он посвящал этому всю свою жизнь в течение, тогда, когда он служил. И в заключении мы находим апостола Павла, посвященным этому. Так чему же Павел посвятил всю свою жизнь? Деяния апостола 28:30. «И жил Павел целых 2 года, и мы знаем, он жил в Риме, на своем иждивении принимал всех приходящих к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Центром жизни апостола Павла была проповедь о Господе Иисусе Христе. И сразу же хочу задать нам всем вопрос. Братья, как часто мы проповедуем Христа должным образом с кафедры? Насколько мы заражены в хорошем смысле Христом? Горит ли наше сердце, когда мы всматриваемся в библейские сюжеты о Иисусе Христе? Или наши проповеди о Христе скучные, так что церковь спит во время того, когда мы призваны представлять красоту личности Христа? 2 года назад мы начали в нашей церкви изучение Евангелия от Иоанна. Я стих за стихом иду через Евангелие от Иоанна. И вот что я понял очень ясно для себя. Мы можем требовать с кафедры от людей, что они должны поменяться, они должны жить святой жизнью, они должны поступать так, а не иначе. Но лучшим мотиватором служит то, когда мы поместим или мы поможем людям нашей церкви влюбиться в личность Иисуса Христа посредством проповеди. Когда любовь людей будет возрастать по Христу, это станет мощным мотиватором к святой праведной жизни, мощным мотиватором к посвященности в служении. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, и мы будем с вами вместе взирать на Христа сегодня. Евангелие от Иоанна, 8 главу, и прочитаем с вами первых 11 стихов. Евангелие от Иоанна, 8 глава, первых 11 стихов. Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его, но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? первым брось в нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». История, которую мы сейчас прочитали, не рассказывает только о грехе прелюбодеяния или лицемерии религиозных лидеров, которые цинично использовали грешную женщину, чтобы атаковать Христа. Центральной фигурой этой истории является Иисус Христос. Супружеская неверность, коварство, недоверие, обличение совести, окаменевшие сердца людей – это все служит тем черным бархатом, на фоне которого мы видим красоту, сияющую красоту личности Христа. Эта история являет три грани изумительной личности Христа. В этой истории мы увидим с вами великое смирение Христа, мы увидим удивительную мудрость нашего Спасителя и милостивое прощение. Итак, смирение, мудрость, прощение. Давайте посмотрим на великое смирение Христа. Итак, опять обратите внимание на первый стих. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их». Эти два стиха очень похожи на стихи, которые записаны в Евангелии от Луки 21:37-38. Мы там также читаем о Христе. Днем он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Когда фарисеи и члены Синедриона после очередной вылазки на Иисуса Христа ушли домой отдыхать, Иисус Христос отправился на Елеонскую гору. Скорее всего, он пошел в Гефсиманский сад. Мы знаем, что нашему Спасителю привычно было проводить от ночи на открытом воздухе. Для Иисуса проводить ночи под открытым небом было обычным делом. И мы знаем, что климат Иудеи позволяет спать на улице. Но все-таки это не настолько комфортно, как если бы наш Спаситель мог пойти в свой дом. И здесь важная деталь. То, что, будучи Творцом неба и земли, наш Спаситель не имел места, где остановиться на ночлег, поразительно свидетельствует о смирении и уничижении в своем воплощении. Помните послание к Филиппийцам, 2 глава, 7-8 стих. «Иисус уничижил себя самого, приняв образ раба, и по виду, сделавшись как человек, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной». Помните, его мама Мария в момент его рождения спеленала его и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. А затем, во время своего служения на земле, он говорил всем, кто желает следовать за ним, следующие слова. Матфея 8:20. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Иисус Христос, Бог в человеческой плоти, не был даже принят самым незначительным народом в то время. В Евангелии от Иоанна 1:11 мы читаем: «Пришел к своим, и свои его не приняли». И наш сегодняшний текст очень просто, без громогласных фанфар сообщает, посмотрите во второй стих, «А утром опять пришел в храм». Он пришел в храм, чтобы учить. Его приход в храм не был анонсирован ни ангельским пением, сообщающим о прибытии Господа неба и земли. Не было в этом момент ни сенсационных чудес, на которые обычно клевала любопытная толпа. В тот день появления Христа в храме было отмечено могущественным учением. Об этом очень ясно говорит Матфей в Евангелии, от Матфея 7:29. Помните эти слова? «Ибо Он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». И даже враги замечали особую мощь учения нашего Спасителя. Тут же в Евангелии от Иоанна, если вы посмотрите 7 главу рядом, в 15 стих, мы видим, что враги удивлялись мощи учения Спасителя, 7:15, и дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Тут же в 7 главе 46 стих служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Во 2 стихе 8 главы мы читаем, что весь народ шел к нему. Это опять же указывает на доступность Христа и опять же подчеркивает его уничижение и смирение. Он был доступным спасителем, он был доступным учителем. В своем глубоком смирении наверняка наш Господь не использовал каких-то высокопарных слов. Не старался он поднять себя в глазах толпы и не отделял себя от обычных людей. Но, как обычно делали раввины, он сел и учил, о чем написано во 2 стихе. Итак, через свою жизнь Иисус представил человечеству, что значит быть смиренным, что значит быть смиренным человеком. Когда Иисус придет во второй раз, мы уже не увидим того Спасителя на кресте. В руки и ноги которого вбиты гвозди, мы увидим величественного, превознесенного Христа. Матфея 24:30 свидетельствует. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великой». Матфея 26:64. «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Откровение 1:7. «Сие грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Величественная картина пришествия Спасителя Христа. Если только мы смотрим на эти стихи глазами веры. Как истина о смирении Христа, как истина об уничижении Спасителя может быть полезна нам, братья и сестры? Поскольку Иисус смирен и кроток, Он также ищет в себе людей со смиренным сердцем. Книга пророка Исаии 66:2. Бог говорит, «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Один известный проповедник в своей статье «Вырабатывая смирение» пишет, комментируя этот стих из книги пророка Исаии следующее. Послушайте, пожалуйста. «У израильтян было много преимуществ. У них было уникальное происхождение, у них была Тора, у них был закон Божий, завет и храм, но у них не хватало смирения. Они позволили гордости незаметно расцвести, поэтому Бог отвлекает их внимание от храма и привлекает его к их собственным сердцам. Он говорит, что их увлечение должно быть не во внешнем великолепии, но во внутреннем. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». И далее автор этой цитаты продолжает. «О опасность гордости! Я видел, как она разрушает пасторов. Я видел, как гордость разрушает браки, семьи, отношения и церкви, и все среди искренне верующих людей». Но кроме реальной опасности гордости есть еще и богатство смирения. Ибо наш Бог привлекаем к смиренным сердцам. Его решительно привлекает смирение. Всеведущий Бог знает все, что происходит. Ничто не укрывается от Него. И все же Он активно ищет одно. Его внимание уникально притягивает смирение. Послушайте, братья, наш Спаситель смиренный кроток. И в нас Он жаждет увидеть то же самое качество. Я считаю, что разделение в церквях, как правило, возникает не на почве доктрин, а на почве гордости. Мы должны проверить себя. Надеюсь, у вас появился вопрос. Хорошо, Владимир, что мне делать? Как мне возрастать в смирении и кротости? Как я могу быть похожим на Христа хотя бы отчасти? И вот ответ. Я прочитаю вам 6 советов, которые я взял из той же статьи. 6 советов, которые помогут вам, братья, взращивать в своем сердце смирение и сокрушение. 1 совет. Начиная каждый день, осознавая свою зависимость от Бога, свою нужду в Нем. Если вы не будете этого делать, то все ваши мысли непременно уплывут в сторону самонадеянности. Во-вторых, после того, как вы осознали свою нужду в Боге, и направьте свои мысли в сторону Бога. Установите тон для этого дня, чтобы выражать благодарность Ему. Благодарность – это почва, на которой гордость растет с трудом. Благодарность Богу. Благодарность другим людям – это почва, на которой гордость растет с трудом. И благодарность начинается с Евангелия. Лучший способ, чтобы не забыть благодарить братья, проповедуйте прежде всего Евангелие себе. Проповедуйте Евангелие себе. Владимир, не забывай, ты грешник. Владимир, не забывай, что только благодаря Христу ты имеешь мир с Богом. Нет ничего, чтобы ты мог поставить или представить Богу, чем мог бы ты угодить Ему. Поэтому в тебе нет ничего достойного славы, в тебе нет ничего достойного, чтобы Бог взирал на тебя. Поэтому смирись и живи Евангелием. Братья, проповедуйте себе Евангелие. Неблагодарность Богу за прощение, за спасение – это признак гордого человека. Но последовательно выражать благодарность значит наносить удар по заносчивости. В-третьих, братья, каждый день практикуйте дисциплину молитвы. Дисциплина молитвы – это каждодневное заявление и демонстрация нашей нужды в Боге и зависимости от Него. Слова одного служителя. Когда мы, братья, перестаем молитвенно ожидать Божьего руководства и силы, этими своими действиями, если не губами, говорим, что Он не нужен нам. Как только вы перестаете молиться постоянно, непрестанно, этим самым вы заявляете Богу, если не устами, то своими делами, что Он не нужен вам, что вы самодостаточный и автономный человек. Я верю, что наше непостоянство в практике духовной дисциплины имеет место главным образом не благодаря отсутствию дисциплины, но благодаря присутствию в нас самодостаточности. Вот почему мы редко порой молимся. В-четвертых, братья, используйте ваши поездки на работу или, если вы учитесь в институт, для того, чтобы запоминать и размышлять над Писанием. Потому что Писание смиряет наши гордые сердца. Уильям Вилберфорс служил в британском парламенте. Так вот, он использовал свой путь на работу туда и обратно для того, чтобы вспоминать наизусть 118-й псалом. Братья, когда вы едете в машине, когда вы следуете в транспорте куда-то, чем занят ваш разум? Если я попрошу вас поднять руки, кто учит наизусть Писание? Кто является примером для вашей паствы? Кто постоянно впитывает Писание, как губка? В-пятых, братья, на протяжении всего дня, в моменты, когда вы сталкиваетесь с обременяющими заботами, возлагайте ваши заботы на Бога. Это очень важно, сейчас послушайте. Там, где беспокойство и тревога, там гордость самонадеянности. Если вы суетливый служитель, если посмотреть на ваше служение и взирая или смотря на ваше служение, создается впечатление, что вам постоянно не хватает времени, что вы постоянно куда-то спешите и постоянно куда-то опаздываете. Это говорит о том, что вы гордый человек. Поскольку Тот человек, который возлагает свои заботы на Бога, он не будет жить в состоянии суеты. Это не значит, что мы лишены ответственности выполнять то или иное в церкви, но это значит, что наш дух, наше состояние, наше хождение пред Богом, оно будет стабильным, с упованием на Господа. Один брат сказал: «Братья, мы не беспроводные дрели, которые могут проработать весь день, подзарядившись один раз. Мы должны постоянно аккумулировать или получать энергию от Бога в молитве, в зависимости от Него. Весь день, каждый день нам нужно направлять мысли к Богу. Каждый день мы должны продолжать стоять пред крестом, продолжать приносить благодарение за многочисленные, за многочисленную благодать и продолжать сбрасывать свои заботы на того, кто заботится о нас с такой совершенной любовью». В-шестых, и это последнее, братья. В завершении рабочего дня старайтесь перевести всю славу Богу. Если у вас день удался, и вы проповедовали дерзновенно и ясно, перед тем, как уснуть, поблагодарите Бога за это. Томас Ватсон писал: «Когда мы сделали что-либо достойное хвалы, мы должны спрятаться под покрывалом смирения и перенаправить всю славу за сделанные дела Богу. Посвящайте некоторое время вечером, чтобы сделать мысленный обзор дня. И потом благодарите Бога. Но если день в нашем смысле не удался, мы должны попросить Бога, чтобы дальше, завтра, Он помог нам поступать лучше, служить правильнее. И спокойно засыпайте». Вот какие советы дает человек, который не один год стяжает смирение и стремится подражать в этом Христу. Но смирение – это, братья, не единственная грань личности нашего Спасителя. Давайте посмотрим на удивительную мудрость Христа. Возвратимся в наш текст. Посмотрите, мы будем продолжать с 3 стиха. «Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему». Иоанн впервые в своем Евангелии упоминает книжников и фарисеев, книжников. Иногда книжники называются законниками. Законники были экспертами в толковании закона обычно, но не всегда книжники были фарисеями, которые составляли одну из четырех сект тогда в Палестине. Вы знаете, были саддукеи, зелоты, есеи и фарисеи. Так вот, фарисеи были самой известной сектой. Хотя их численность насчитывала не более 6000 человек, они оказывали сильнейшее и мощное влияние на народ. Если внимательно посмотреть Евангелие от Иоанна, исключая Никодима, фарисеи всегда враждовали со Христом. Позже, когда Иисус уйдет на небо, некоторые из них уверуют в Него, как, например, ревностный Савл из Тарса. Но сейчас фарисеи восприняли рост популярности Христа с большой ревностью. Их очень тревожило две вещи. Во-первых, они боялись потерять свое влияние в народе. Во-вторых, они боялись потерять отношения с римской властью. Некоторые думали, что последователи Христа могли бы поднять бунт против римской власти. Итак, эти книжники и фарисеи, как мы читаем в 3 стихе, привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. Буквально в тексте, в оригинале видно, буквально фарисеи и книжники взяли и приволокли, и притащили эту женщину в храм, и поставили посреди, там, где Иисус учил людей. Они притащили, приволокли эту женщину и обратились к Иисусу Христу. В 4 стихе это написано: «Учитель» или «Рави», «эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Последняя фраза имеет сильное ударение. «Ты что скажешь? Ты что скажешь?» 7-я заповедь запрещала грех прелюбодеяния. В книге Левит 20:10 повелевается предавать смерти того, кто совершил этот грех. Я вам прочитаю Левит 20:10. «Если кто будет прелюбодействовать с женою замужнею, и если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодеи, и прелюбодейка». Вы помните, Иисус еще выше поднял эту планку. В Евангелии от Матфея написано, записаны слова Христа: «А я говорю вам, кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует с нею в сердце своем». Иисус осудил акт прелюбодеяния уже в сердце. Уже вожделенные мысли Иисус квалифицировал как блуд. Но обстоятельства истории показывают нам, что те люди, которые привели эту женщину и поставили перед Христом, вовсе не интересовались соблюдением закона. Мы видим их непоследовательность. Первый вопрос этим людям. Хорошо, если вы привели женщину, а грех прелюбодеяния по природе включает двух, где мужчина? Поэтому остается неотвеченный вопрос, почему эти люди, книжники и фарисеи, не схватили мужчину и не привели его к Иисусу? Ведь в книге Левит очень ясно сказано: «Да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка». В этом видна их непоследовательность. С одной стороны, они ведут себя, словно жаждут исполнить закон. С другой стороны, они не поступают до конца по закону. Во-вторых, есть еще вопрос, показывающий скрытую мотивацию этих людей, греховные желания подловить Христа. Почему они не отвели эту женщину к судьям, которые должны были решать эти ситуации? Иисус говорил, некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Также Иисус не был членом Синедриона, и поэтому с этой точки зрения не было причин приводить эту женщину прямо в присутствие Христа и задавать ему эти вопросы. И скрытую греховную мотивацию открывает нам 6 стих. Посмотрите 6 стих. «Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его». Это было обычным делом фарисеев. Они часто старались вынудить Христа сказать что-нибудь такое, за что потом они могли бы зацепиться, подловить Христа, распустить сплетни, напасть на него, схватить его. Мы часто видим это в Евангелиях. Например, в Евангелии от Матфея такие вопросы постоянно задавали ему: «Как тебе кажется, Иисус, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Матфея 19:3. «И приступили к нему фарисеи, искушая его, и говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Еще один вопрос. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: „Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?“» Хорошо. Так в чем же была ловушка здесь? В какую ловушку хотели заманить Христа? Послушайте, братья, это поможет нам увидеть красоту Спасителя. Напряженность ситуации, в которой оказался Христос, помогает нам по-настоящему увидеть мудрость нашего Христа. С одной стороны, если Иисус защитит женщину, значит, он будет виновен в бунте против закона Моисея, и он дискредитирует себя как Мессия. С другой стороны, если Иисус поддержит обвинителей и женщину побьют камнями, Иисус тут же потеряет репутацию ближнего человека к мытарям и грешникам. И более того, иудейские лидеры могли тут же сообщить римской власти, что Иисус творит самоуправство, поскольку тогда они зависели от Рима, и официальная власть запрещала убивать без разрешения. Без разрешения. Как видите, Иисус оказался в непростой ситуации. И можно представить, как книжники и фарисеи радостно потеряли руки. Возможно, дьявол в этот момент торжествовал. Итак, драма разворачивалась во дворе храма. С одной стороны, мы видим женщину, которая была публично оглашена и опозорена. Она стояла напуганная и ожидала ужасной смерти под лавиной камней. С другой стороны, книжники и фарисеи торжествовали, предвкушая поражение Христа. И на самом деле, братья, эту дилемму разрешить человеку невозможно. Человеку невозможно, но только не Христу. Посмотрите дальше. Иисус очень спокоен. В 6 стихе мы читаем: «Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания». Существует много спекулятивных мнений по поводу того, что же писал там Христос. Текст ничего не говорит, братья, и мы ничего не будем говорить. Что-то писал. Итак, те атакующие Иисуса, скорее всего, расценили молчание Иисуса как замешательство. И тогда в 7 стихе написано, что они продолжали спрашивать Его. Иисус выдержал паузу, словно бы давая им понять: остановитесь в своей ненависти, перестаньте так себя вести. И, наконец, в 7 стихе написано, Он, восклонившись, это не был поклон, скорее всего, Иисус заглянул в глаза каждому, кто стоял тогда рядом. Он посмотрел на них и сказал: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Братья, возможно, для вас будет новостью, что текст с 1 по 11 стих Евангелия от Иоанна 8 главы считается одним из самых проблемных в Библии, наряду с текстом Евангелия от Марка 16:9-20. И причина, почему этот текст считают проблемным, в том, что многие ученые исследуют то, как написаны эти 11 стихов, и видят, что стиль написания – это стиль не Иоанна. И вторая причина – самые древние манускрипты не содержат в себе эти 11 стихов. И поэтому есть те, которые нападают на богодухновенность этого текста. Но я свято верю, что это Слово Божье. На самом деле, существует достаточно свидетельств, чтобы защитить этот текст. Но самое главное свидетельство в сути ответа Христа. То, как ответил Христос, не мог бы ответить ни один человек. И поэтому я вижу, что этот текст богодухновенен. Та глубина мудрости, с которой Иисус произнес эту фразу «Кто из вас без греха первый брось на нее камень», свидетельствует, что это богодухновенный текст. Человек не мог бы придумать эту историю. Человек бы не мог придумать слова Христа. Посмотрите, Иисус одной фразой достигает 6 целей. Иисус одной фразой поддержал требования закона. Одной фразой не стал покрывать вину женщины. Иисус одной фразой открыл грех обвинителей женщины. Иисус одной фразой избежал ожидаемого от конфликта с властями. Иисус одной фразой возложил ответственность исполнить приговор на плечи обвинителей, сказав: «Первый брось на нее камень». И 6. Иисус одной фразой сохранил женщину от побивания камнями за ее грех. 6 целей одной фразы. Не изумительная ли личность нашего Спасителя? Насколько Он мудр, насколько глубок наш Христос. Мастерский ответ Иисуса нисколько не минимизировал вину женщины, не отверг святость закона. Иисус выбил всякое основание для суда этой женщины книжниками и фарисеями. Иисус видел сердца тех людей, которые привели эту женщину, и Он знал, что они блудят в сердце своем. О них апостол Павел очень ясно написал в послании к Римлянам 2:1. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого делаешь тоже». И сегодня, братья, многие люди очень похожи на фарисеев и книжников. Нет, они, конечно же, не хватают женщин и не ведут в храм, но они находят много-много разных предлогов, чтобы нападать на Спасителя и на Его Слово. Этим предлогом может быть что угодно. Например, я не понимаю, как можно верить в Христа, не видя Его. Или как люди могут верить, если вокруг творится беспредел, столько войн, страдают дети, и вы говорите, что мы можем верить в Бога? Верований много, почему именно Христос, а не Будда или Мухаммед? Я не понимаю, как Бог может допустить все эти страдания, и так далее, и так далее, и так далее. Люди нападают на Спасителя, люди нападают на истину Слова. Много предлогов в виде вопросов. Я думаю, что вы постоянно, братья, сталкиваетесь с этим, постоянно сталкиваетесь. Возможно, среди нас есть те, которые считают, что в Библии много спорных вопросов, что она иногда бывает ошибочна, и что богодухновенны только слова Спасителя, а остальная часть Писания имеет или содержит в себе ошибки. Я хочу сказать вам, тогда вы похожи на тех фарисеев и книжников, которые думали, что смогут поставить Христа в тупик. Нам сегодня важно понять, что то, как думает Бог, и то, как думаем мы, между нами огромная пропасть. И на многие вопросы мы не получим ответов здесь, на земле. Поэтому книга Исаии очень ясно возвещает о Боге. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Бог мудр. Когда человек подкапывает под Библию, он выкапывает яму для себя. И рано или поздно он угодит в эту яму. Рано или поздно. Рано или поздно спорящий со Христом будет постыжен и с опущенной головой уйдет прочь от Христа. Посмотрите, именно так произошло с теми фарисеями и книжниками. 9 стих. «И, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних». Слова «от старших до последних» есть интересная информация о человеческой природе здесь. Те, кто был постарше, осознали первые, что они потерпели поражение. Их совесть жгла их изнутри, и вызов Христа обескуражил их и устыдил их. Те, кто больше прожил на земле, могли вспомнить больше грехов в своей жизни, поэтому они постыжены и ушли первыми. И в этот момент мы видим ироничность ситуации. Те, кто пришли опозорить Христа, ушли опозоренные. Те, кто пришел осудить женщину, ушли осужденные. Это наш Спаситель. К сожалению, когда они услышали суд из уст Христа, они не покаялись и не уверовали в Христа. Как, впрочем, это бывает со многими. Я не раз видел людей, совесть которых обличала, буквально жгла их изнутри. Но не было ни покаяния, ни исповедания. Они уходили с поникшей головой прочь. Возможно, вы служители, и можно допустить, что вы впали в грех. Об этом никто не знает, только вы и Бог. И совесть жгет вас изнутри. Нет, конечно, формально вы несете служение, братья, но вы ясно знаете, что вы давно пребываете в грехе. Я хочу вас призвать, чтобы вы не были подобны тем фарисеям, которые просто ушли с поникшей головой прочь от Христа. Поскольку наш Спаситель не только мудр, не только Его мудрость и глубина слова обличает наши сердца. Но наш Бог прощающий Бог, братья. Он прощает не просто обычных христиан в церкви. Он хочет прощать и служителей, которые спотыкаются на своем нелегком пути. И здесь мы видим третью грань. Милостивое прощение Христа. Посмотрите 9 стих. «Остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». Текст не говорит, осталась ли толпа, которая до этого слушала Христа. Но независимо от этого, фокус внимания сосредоточен теперь на Христе и на той женщине. Господь перестал что-то писать на земле, повернулся к той женщине и сказал, 10 стих, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Интересно, что Иисус обращается к той женщине очень вежливо, очень мягко. Это слово «женщина», с этим же словом Он обратился к своей матери в Кане Галилейской. «Женна, что тебе и мне?» Или с этим же словом Он обратился к самарянке у колодца, Евангелие от Иоанна 4:21, или к Марии Магдалине 20:13. «Женна, где твои обвинители? Ты видишь их?» «Нет, Господи, нет никого из людей, кто бы сейчас осудил меня». И здесь хочется добавить, «Иисус, нет никого, кто бы осудил меня, разве что ты, разве что ты». И тогда наш любящий Господь отвечает, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Хорошо, братья, я уже почти заканчиваю. Давайте подумаем об этой ситуации немножко с другой стороны. Перед Иисусом стоит неверная жена. Ее только что застали в грехе. И спустя каких-то несколько часов Иисус говорит, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Представьте себя, братья, на месте мужа этой жены. Вы заботились о ней, вы любили ее, у вас дети, у вас семья. И вдруг вы узнаете, что вашу жену застали с другим. Ее уже повели в храм. Вы бежите в храм, и тут вы видите этого молодого раввина, который говорит вашей жене, «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Как это вместить? Как это понять? Иисус, я не хочу, чтобы мою жену побили камнями, но она в одно мгновение разбила нашу семью до основания. Теперь нашим детям каждый на улице будет говорить, их мать прелюбодейка. Иисус, ты говоришь, ты не прощаешь ее? Ты прощаешь ее? Иисус, как это понять? Она втоптала мою честь в грязь. И, братья, вот здесь и есть накал Евангелия. Здесь мы видим с вами славу Евангелия. Иисус отвечает. Да, действительно, я хочу сказать, что я не осуждаю ее, потому что через некоторое время я взойду вместо твоей жены на Голгофский крест, меня прибьют там гвоздями, и твою втоптанную в грязь честь я очищу. Чтобы весь мир знал, что я ценю святость и не покрываю грех. Я пришел для того, чтобы твою втоптанную в грязь честь очистить своей кровью. Поэтому сегодня я могу сказать твоей жене, я не осуждаю тебя, ступай и впредь не греши. Я хочу обратиться к вам, братья, независимо от ваших регалий, и вашего положения. То, что вы несете служение и постоянно проповедуете Слово Божье людям, еще не значит, что вы спасенный человек. Я считаю самой великой трагедией, когда люди, которые проповедуют Евангелие, окажутся в аду. Поэтому, братья, прежде чем проповедовать Евангелие в церкви, проповедуйте Евангелие себе. Проповедуйте Евангелие себе. И знайте, что наш Господь – прощающий Бог. Он хочет восстановить служителей, потому что вашу втоптанную в грязь честь Он омыл своей святой кровью. Иисус сегодня здесь для того, чтобы прощать, а не судить. Но хочу вас предостеречь, братья. Не принимайте Божье прощение как лицензию на право продолжать жить в грехе. Почему? Потому что посмотрите, что сказал Иисус в последней фразе. «Я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши». Сказав женщине, «Иди и впредь не греши», Иисус имел в виду, с сегодняшнего дня в твоей жизни, женщина, произошла коренная перемена сердца. Ты приобрела способность и благодать побеждать грех и жить святую жизнь. Ты можешь преодолевать грех, ты можешь жить свято и праведно. Поэтому ступай и впредь не греши. Давайте встанем, помолимся.